репатриации. В целом, за 2006 год Китай утвердился на третьем месте в мире после Германии и США по объему экспорта. Но во второй половине прошлого года китайские показатели превысили американские. Эксперты ВТО считают, что в следующем году Китай станет ведущим мировым экспортером. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Борис Березовский заявил, что готовит свержение нынешней российской власти. Ситуация в Ираке после взрыва в парламенте. Судьба исторического дома Мурузи в Петербурге. Эти и некоторые другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к первой из тем, к теме международной, иракской. Сегодня в Багдаде прошла чрезвычайная сессия парламента Ирака. Депутаты осудили вчерашний теракт в здании парламента, в результате которого погиб один человек и 22 получили ранения. Ранее сообщалось о 8 погибших и 20 раненых. С осуждением взрыва выступили также США, Великобритания, Лига арабских государств. Взрыв в парламенте Ирака стал самым значительным нарушением режима безопасности в тщательно охраняемой зеленой зоне Багдада. Специалисты считают, что теракт стал возможен из-за несогласованности действий спецслужб, отвечающих за обеспечение безопасности. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Взрыв в здании иракского парламента раздался в четверг днем в помещении кафетерия, где в это время обедали многие депутаты и сотрудники аппарата, говорит очевидец происшедшего.
Когда мы были на пути к выходу, примерно в полтретьего или чуть раньше, все сотряс мощный взрыв. Потом мы узнали, что взрыв произошел в здании. Нам запретили возвращаться, были усилены меры безопасности. Людям, сотрудникам парламента и журналистам запретили покидать здание.
Сегодня с резким осуждением действий террористов выступил спикер парламента Ирака Махмуд Аль-Машхадани. По его словам, взрыв еще раз подтвердил, что террористы только на словах исповедуют благие цели, а на самом деле уже давно потеряли человеческое лицо. В то же время, подчеркнул спикер, теракт ни в коем случае не поколебал решимость депутатов продолжать борьбу за урегулирование в Ираке. Взрыв – это доказательство тесной связи между депутатами и теми, кто их избрал. Доказательство того, что мы в одной лодке. То, что ежедневно происходит с нашим народом, гораздо важнее того, что происходит с нами, и депутаты не потеряют своей решимости. Наоборот, они еще более активно будут бороться с терроризмом и другими препятствиями, стоящими на нашем пути. Напомню, что в четверг утром в Багдаде был совершен еще один громкий теракт. Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль на мосту через реку Тигр. Погибли не менее 8 человек, несколько машин упали в воду, разрушены 2 пролета моста, рассказывает житель одного из близлежащих домов.
Утром мы все еще спали, раздался мощный взрыв. Мы высыпали на улицу и увидели, что часть нашего моста рухнула. Мы побежали спасать людей, наших братьев, но с нашей улицы никто никого не нашел. Обвалившийся мост и никого нет.
Оба теракта подтвердили, что проблема безопасности в Багдаде по-прежнему стоит очень острой, от нападения сейчас не застрахован никто. Свою озабоченность по этому поводу высказали вчера президент США Джордж Буш и американский госсекретарь Кондолиза Райс. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Самым удручающим американские наблюдатели считают тот факт, что взрыв произошел в расположенной в центре Багдада так называемой «зеленой зоне» площадью в 4 квадратных мили, которая тщательно охраняется американцами с применением новейших средств обнаружения террористов и их снаряжения. Сообщается, что вскоре после взрыва на этой территории было найдено еще 2 боезаряда. С заявлением для прессы выступил президент США Джордж Буш. «Я решительно осуждаю эту акцию. Она служит напоминанием о враге, готовом взрывать символ демократии – парламент. парламент, представляющий волю 12 миллионов иракских избирателей. Убийца невинных людей в иракском парламенте точно таким же образом пойдет и на убийство невинных американцев. Поэтому в наших интересах помочь молодой иракской демократии научиться самообеспечению, самоуправлению и самозащите от экстремистов и радикалов. По признанию государственного секретаря США Кондолизы Райс, теракт в зеленой зоне не оставляет места иллюзиям о том, что путь притворения новой стратегии в Ираке будет усыпан розами. Мы не раз предупреждали, что в реализации нового плана усиления безопасности в Ираке нас ждут не только успехи, но и неудачи. Наше командование прилагает все силы, чтобы больше обезопасить иракское население. И мы только в самом начале этого пути. Нам давно известно о проблемах с безопасностью в Багдаде. Вот почему президент сформировал новую стратегию, которую проводит жизнь командование, возглавляемое генералом Петреусом. Но процесс только начался, и вряд ли можно ожидать, что террористы не будут пытаться сорвать укрепление безопасности, над которым мы сейчас работаем. Кондолиза Райс заявила это, принимая в Госдепартаменте сенатора-республиканца Джона Маккейна, вероятного претендента на пост главы Белого дома на выборах 2008 года. Маккейн выступает за активное наращивание американского военного присутствия в Ираке. «Мы сейчас вводим в Багдад только третью из пяти дополнительных бригад. Идет начальная стадия реализации новой стратегии. Я не исключаю попыток врага устроить еще более эффектные атаки, такие как ракетные обстрелы зеленой зоны. Террористы рассчитывают этим поднять шум в США и деморализовать американскую общественность. Каким образом взрыв в здании парламента Ирака может повлиять на политическую ситуацию в стране? Об этом я спросил эксперта Вашингтонского фонда наследия Джеймса Филлипса. Думаю, это психологический удар по иракскому правительству. Скорее всего, это не последняя попытка террористов подорвать доверие к США и политике наращивания американского военного присутствия в Ираке. В то же время взрыв в иракском парламенте, возможно, поможет иракским политикам, завязшим в бесконечных дебатах, лучше осознать необходимость быстрее продвигаться к национальному примирению и к компромиссам по созданию правительства на широкой основе. Несмотря на появившееся предположение о причастности Аль-Каиды ко взрыву в иракском парламенте, Джеймс Филлипс склонен считать, что это, скорее всего, дело рук доморощенных иракских террористов. По словам эксперта, Аль-Каида не располагает достаточной инсайдерской поддержкой для проведения подобного теракта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Советники по безопасности премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики не раз отмечали, что многие депутаты игнорируют призыв служб безопасности запретить доступ в здание парламента сторонних посетителей. Депутатов часто сопровождают личные телохранители, которые нередко отказываются пройти доскональный личный досмотр при входе в парламент. Не исключено, что именно это и позволило террористу пронести взрывчатку в особо охраняемую зону. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через 1.5-2 минуты после сводки новостей часа наша главная российская тема этого часа информационной программы «Время свободы» — поговорим о скандальном интервью Бориса Березовского британской газете «Гардиан». Но сейчас в Москве 16:15, и, как я уже говорил, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Трое подсудимых по делу Ульмана, обвиняемых в расстреле чеченцев, объявлены в розыск. В Ростове-на-Дону военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с самоубийством военнослужащего. На Украине ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». В столице Киргизии и Бишкеке собираются демонстранты, требующие досрочных президентских выборов и конституционных реформ. В Багдаде сегодня состоялась чрезвычайная сессия парламента Ирака. Москва призывает Лондон лишить Бориса Березовского, проживающего в Великобритании, статуса политического беженца и настаивает на его выдаче. Совет директоров Всемирного банка готовится вынести решение в связи со скандалом вокруг главы банка Пола Вулфовица. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Ну и, конечно же, важнейшая российская политическая новость последних дней и грядущих дней. В Москву стягиваются силы ОМОНа из других регионов. В субботу оппозиция намерена провести в столице очередной марш несогласных. Правозащитное общество «Мемориал» осудило запрет московской мэрии на проведение этой акции. Марши несогласных в российских столицах, намеченные на выходные, одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Продолжение темы российской политики в связи с оппозиционными действиями и реакцией на них властей. Борис Березовский накануне маршей несогласных заявил в интервью газете «Гардиан», что готовит насильственное свержение режима Владимира Путина. Березовский утверждает, что в российской политической элите есть люди, разделяющие его взгляды. Подробнее о содержании интервью Бориса Березовского британской газете «Гардиан» мой коллега Иван Толстой.
Я замышляю новую русскую революцию. По словам лондонского изгнанника Березовского, для свержения президента Путина понадобится сила. Российский олигарх Борис Березовский, обосновавшийся в Британии, заявил газете «Гардиан», что он замышляет силовое свержение президента Путина и установил тесные связи с представителями российской правящей элиты. В своих рассуждениях, явно рассчитанных на бешенство Кремля и обострение отношений между Лондоном и Москвой, мультимиллионер утверждает, что уже начал денежную поддержку президентского окружения, готовящего тайный дворцовый переворот. «Сменить режим можно лишь силовым путем», — говорит он. «Демократическим путем его сменить невозможно. Ничего не изменить без силы и давления». На вопрос, не подстрекает ли он к революции, Березовский ответил: «Вы совершенно правы». Хотя Березовский обладает состоянием в 850 миллионов фунтов, около полутора миллиардов долларов, и обладает достаточными средствами для финансирования подобного заговора, и хотя он пользовался огромным политическим влиянием в России до своего вынужденного изгнания, он, по его словам, не может поделиться деталями в доказательство своих утверждений, поскольку эти сведения чересчур деликатные. Вчера вечером Кремль объявил выступление Березовского уголовным преступлением, которое должно повлиять на его статус политического беженца в Соединенном Королевстве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «По нашему законодательству эти слова рассматриваются как преступление. Они вызовут ряд вопросов к Березовскому со стороны британских властей. Мы хотели бы быть уверены, что официальный Лондон никогда не предоставит убежище тому, кто хочет силой изменить власть в России». Уже не в первый раз правительство Британии сталкивается с кремлевскими обвинениями о предоставлении убежища Березовскому. Когда тот сказал по московскому радио в прошлом году, что желает увидеть свержение Путина, тогдашний министр иностранных дел Джек Стро сказал в Палате общин, что оправдание силового переворота в суверенной стране недопустимо, и предупредил магната о возможном лишении его статуса беженца. Российские власти вслед за этим послали в Лондон запрос на экстрадицию. Однако из этого ничего не вышло, окружной судья вынес решение о том, что Березовский не может быть выдан до тех пор, пока действует его беженский статус. И вот в интервью газете «Гардиан» Березовский заходит куда дальше прежнего, заявляя о своих близких контактах с представителями российской политической элиты, которые, по его словам, разделяют его взгляды на Путина. Он разрушает Россию, сворачивая демократические реформы, подавляя оппозицию, централизуя власть, глумясь над Конституцией. «Никакой нет надежды на смену режима путем демократических выборов», — говорит Березовский. «Если одна часть политической элиты не согласна с другой, есть только один способ поменять режим. Я постараюсь этому помочь». Отказываясь называть конкретных людей и допуская, что в случае огласки они будут убиты, Березовский, по его утверждению, предлагает представителям политической элиты страны свой опыт и идеологию, а также свое понимание того, как это следует сделать. Он добавляет: «Предпринимаю сейчас и практические шаги, главным образом финансового характера». По словам Foreign Office, добавить к прошлогоднему заявлению Джека Стро нечего.
С содержанием интервью Бориса Березовского в британской газете «Гардиан» вас познакомил Иван Толстой. Российские власти уже отреагировали на эту публикацию. Глава российского МИДа Сергей Лавров попросил британские власти дать правовую оценку высказываниям Березовского, который обладает статусом политического беженца. О реакции российских политиков и экспертов на скандальное интервью известного российского политического эмигранта — Любовь Чижова.
Заявление Бориса Березовского о том, что он готовит в России революцию, вызвало вполне ожидаемую реакцию политиков, лояльных Кремлю. Вице-спикер Госдумы из фракции «Единая Россия» Олег Морозов считает, что Великобритания должна выдать России Березовского в ближайшее время.
Один из граждан, которых разыскивают наши правоохранительные органы, совершенно открыто говорит о том, что он занимается подготовкой государственного переворота в стране. Я бы очень хотел, чтобы наши соответствующие органы взяли бы текст господина Березовского, тщательно бы его проанализировали и все это квалифицировали на языке Уголовного кодекса.
О лишении Бориса Березовского статуса политического беженца говорил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Я думаю, что в Лондоне много грамотных юристов, и они прекрасно знают, что призывы к насильственному свержению конституционного строя в зарубежной стране являются достаточным основанием, чтобы предпринять соответствующие правовые меры.
Заявление Бориса Березовского о его участии в насильственной смене российской власти звучит накануне марша несогласных и других митингов и акций протеста, которые пройдут в субботу в России. Вот как относится к выступлению Березовского один из активных участников и организаторов марша, лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
Я не посвящен в планы Бориса Березовского и фантазировать не хочу на эту тему. Что касается его права делать разнообразные заявления, то он тоже, я думаю, ответственный человек и знает, что делает.
Лидер санкт-петербургских национал-большевиков Андрей Дмитриев считает, что заявление, сделанное Борисом Березовским, фактически развязывает руки российским милиционерам.
Осознанно, неосознанно, но Борис Абрамович сыграл на руку Кремлю в данном случае. Это определенная игра между нынешней российской властью и лондонским изгнанником, олигархом бывшим. Он-то в Лондоне, ему-то, в принципе, ничего не будет, а нам вот выходить на марш.
Независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков также уверен, что заявления Бориса Березовского крайне негативно отразятся на участниках марша несогласных и других акций протеста.
Тысячи людей будут находиться на улицах, и тысячи милиционеров, ОМОНовцев, спецназовцев будут тоже завтра на улицах Москвы. И такое заявление, сказанное накануне, да еще в условиях, когда Павловский прямо провоцирует драки в своем интервью в «Московском комсомольце», а спикер Госдумы Грызлов говорит о каких-то жертвах, которые он ожидает. Мне кажется, что заявление Березовского еще больше накаляет атмосферу, еще больше раздувает параноидальные действия наших властей, создает дополнительную угрозу для людей.
Это было мнение депутата Госдумы Владимира Рыжкова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Речь пойдет о еще одной угрозе, еще одному историческому зданию в городе. Один из последних громких скандалов в Санкт-Петербурге связан с легендарным домом Мурузи на Литейном, 24. Дом начал разрушаться, когда снесли соседнее здание по адресу Литейный проспект, 26. О том, почему это произошло и какие пути из этой ситуации видят и власти города, и общественность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
До революции в доме Мурузи жили Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, а в советское время Иосиф Бродский. Сегодня здесь 84 квартиры, в которых проживают 192 семьи, всего 422 человека. В частной собственности жилье находится у 44 семей, но только 12 из них владеют отдельными квартирами. Застройщики, а именно компания «Петербургстрой», уже произвели для спасения дома некоторые работы, которые, впрочем, продолжаются, говорит генеральный директор компании Игорь Веренич.
Второй этап, который сейчас производится, это стяжка корпусов металлическими тяжами, всех отдельных корпусов, которые входят в единое каре дома. Третий этап, который в последующем будет производиться с начала июля месяца, это производство работ, касающихся фасада дома 24 по Литейному проспекту. Второе, это производство работ по лестничным маршам. И третье, это производство работ, в том числе чистовая отделка по квартирам дома 24. Второй блок – это выполнение распоряжения постановления правительства Санкт-Петербурга. В первую очередь это покупка и передача в государственную собственность жилья для последующего расселения жильцов, которые имеют договор социального найма, и решение имущественно-правового статуса жильцами, которые имеют частную собственность в данном доме.
При оценке треснувшего жилья его аварийность учитываться не будет, заверил Игорь Веренич. Говорит глава администрации Центрального района Светлана. Светлана Штукова.
3 апреля губернатор Санкт-Петербурга подписала постановление правительства о тех мерах, которые будут приняты для соблюдения интересов жителей и сохранения архитектурного памятника. Правительство согласилось с предложением фирмы «Петербургстрой» о том, что за их счет будет приобретена жилая площадь, и расселены граждане, которые в настоящее время проживают в квартирах, где есть признаки аварийности, по договорам социального найма. Таких семей в настоящее время 14. Вот этим 14 семьям будет предложена площадь для постоянного проживания. Всем будут предложены отдельные квартиры. На сегодняшний день мы уже с фирмой «Петербургстрой» разработали совместный регламент, как будет проходить эта процедура. С большинством нанимателей мы провели предварительные встречи с силами работников администрации, довели до их сведения, какая площадь им будет предложена в соответствии с существующими нормами и правилами, жилищным кодексом. И в настоящее время фирма «Петербургстрой» подбирает площадь, которая будет предложена гражданам вот уже в ближайшее время. Помимо этого, Валентина Ивановна Матвиенко дала поручение создать рабочую группу, которая постоянно контролирует ситуацию по дому. Мы не планируем кого-либо выселять из дома принудительно. Конечно, собственников жилья этот вопрос интересовал. Фирма «Петербургстрой» будет вести переговоры с собственниками на предмет решения их имущественно-правовых вопросов в тех случаях, когда собственники действительно захотят уехать из этого дома и получить либо выкупную цену, либо иную другую жилую площадь в Санкт-Петербурге.
Понятно, что собственникам жилплощади в коммуналках отдельную квартиру в центре предоставят вряд ли. Да и цена квадратного метра тоже будет колебаться в пределах от 1700 до 3500 долларов. Но дело ведь не только в этих немаловажных деталях. Дом Мурузи может стать прецедентом. Всем известно, подобные вещи происходят во многих местах в центре города. Дома, менее известные, чем дом Мурузи, спокойно признаются аварийными и сносятся, а земля в городе все дорожает. Может ли этот громкий случай изменить ситуацию, чтобы появился механизм, ставящий предел жадности застройщиков?
Я не могу сказать, что какой-то механизм может спасти от непредвиденных ситуаций, а их тоже исключить невозможно. Ошибка может быть в любой сфере. Другое дело, что бывают достаточно непоправимые ошибки, и некоторые специальности, они, конечно, более ответственны с точки зрения, что эту ошибку нельзя потом поправить. Поэтому вряд ли каким-то обычным регламентом можно здесь исключить эти ситуации. Посягательство это на землю или это обычный процесс реконструкции, который жизненно необходим, в каждом конкретном вопросе это можно решить только в отдельности, и то все равно будет существовать объективное и субъективное мнение.
12 апреля вице-губернатор Петербурга Александр Вахмистров заявил, что от его имени подготовлено письмо в прокуратуру города с просьбой принять меры прокурорского надзора к застройщику, по вине которого начались проблемы с домом Мурузи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От петербургской очень важной темы возвращаемся к политическим новостям и главным событием последних дней. Еще одно из таких событий, это уже событие последних недель, противостояние ветвей власти на Украине. Виктор Ющенко вчера подтвердил, что не намерен отменять свой указ о распуске Верховной Рады. Однако он не исключил переноса выборов, назначенных им сначала на 27 мая. Впрочем, в стране уже несколько устали от политики, и ряд каналов даже проводит телеканалов акцию «День без политиков». Между тем, в Киеве находится несколько зарубежных политиков, в частности, бывший президент Польши Квасневский, а также делегация Российской Госдумы. Один из российских парламентариев, Александр Лебедев, был сегодня в эфире, будет сегодня в эфире «Свободы». С ним беседует мой коллега Виталий Портников в нашем эфире в 7 часов по Москве. Сразу после выпуска новостей не пропустите. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждет экономическая панорама, новости культуры и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву стягиваются силы ОМОНа из других регионов. В субботу оппозиция намерена провести очередной марш несогласных. Правозащитное общество «Мемориала» осудило запрет мэрии на проведение оппозиционной акции. В Ростове-на-Дону военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с самоубийством военнослужащего. Рядовой Сергей Шаповалов застрелился 11 апреля, находясь на посту возле гауптвахты военной комендатуры. Следствие считает, что солдат, возможно, был доведен до самоубийства. Трое подсудимых по делу Ульмана, обвиняемых в расстреле чеченцев, объявлены в розыск. Они во второй раз не явились в зал суда на заседание. В столице Киргизии, Бишкеке, собираются демонстранты, требующие досрочных президентских выборов и конституционных реформ. Они намерены провести трехдневную акцию протеста. В Багдаде сегодня состоялась чрезвычайная сессия парламента Ирака. Депутаты выразили осуждение теракта, осуществленного в четверг в здании парламента. По уточненным данным американского командования, в результате взрыва в четверг погиб один человек и 22 получили ранения. Совет директоров Всемирного банка готовится вынести решение в связи со скандалом вокруг главы банка Пола Вулфовица. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 13 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 апреля 2002 года. Кризис Российской Государственной Думы. После потери коммунистами позиций в большинстве думских комитетов Нижней Палаты, руководство Компартии в знак протеста призвало спикера Геннадия Селезнева оставить свой пост. Однако Селезнев не подчинился требованиям однопартийцев, мнения депутатов о ситуации в Думе. Член фракции «Яблоко» Сергей Митрохин.
Речь идет скорее о кризисе Компартии. С Думой, на самом деле, происходит вещь вполне обычная и предсказуемая. В любом парламенте мира есть некое большинство, которое диктует условия. У нас же произошло так, что коммунисты, находясь в меньшинстве, пытались диктовать какие-то условия. Ну и большинство Думы просто с ними разобралось.
Григорий Явлинский.
Ничего не может измениться, и ничего не изменилось в Государственной Думе. В кабинетах сидели одни люди, теперь будут сидеть люди с другими фамилиями. Голосование в Думе есть самое главное. 240 голосов есть у администрации. Администрация может позвонить в любую минуту и проголосовать все, что она сочтет нужным проголосовать. Поэтому кто заседает в каких комитетах, не имеет значения.
Как объяснить поведение Геннадия Селезнева?
Совершенно естественное. Он позвонил президенту, скорее всего, спросил, оставаться или уходить. Президент сказал, оставаться. Он остался.
Комментарий обозревателя «Радио Свобода» Анатолия Стрелянова.
Государственная Дума, как известно, представляет собой крупное и богатое хозяйство. И больше всего оно до сих пор служило коммунистам. Это был по существу зюгановский ЦК с его техперсоналом, автомобилями, средствами связи, множительной техникой. Вообще коммунисты все эти годы обходились России дорого. Не так дорого, как тогда, когда были у власти, но неизмеримо дороже, чем могло привидеться в самом страшном сне защитникам Белого дома в 91-м году. Кремль все эти годы откупался от красных, чтобы они оставались красными больше на словах. Им позволялось занимать хлебные места, безвозвратно одалживаться у олигархов, лишь бы сильно не вредили. Так бы, может быть, продолжалось и дальше, но тут оказалось, что на носу через какие-нибудь 2 года президентские выборы, а с деньгами у Кремля туговато. Правда, теперь есть надежное большинство в Думе и дисциплинированные губернаторы. Так что зюгановскую номенклатуру можно, наконец, снять с довольствия. Решили, видимо, в Кремле. Есть и другие признаки, что начинается режим экономии перед очередным ростом непроизводительных расходов. Демократия, как мы знаем, очень дорогое удовольствие. Дороже только управляемая демократия.
Кризис Российской Государственной Думы. Радио «Свобода». 13 апреля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И вновь новости, но не политические, а культурные. Громкий американский скандал последних дней. Увольнение известного радиоведущего Дона Имуса за расистские высказывания. Об этом и о других культурных событиях мой коллега Игорь Померанцев.
теле- и радиокомпания CBS сняла с эфира программу знаменитого американского ведущего Дона Имуса за расистское высказывание, которое он позволил себе сделать в ходе радиопередачи. Его слова относились к темнокожим баскетболисткам из команды университета Ратгерс. В течение последних нескольких лет Дона Имуса обвиняли в антиарабских, антисемитских, женоненавистнических и гомофобских высказываниях. Городской совет Нью-Йорка постановил привлекать к судебной ответственности лиц, которые нелегально записывают фильмы в городских кинотеатрах для дальнейшей их продажи на DVD и в интернете. Правонарушителей будут штрафовать на сумму до $5000 или приговаривать к лишению свободы на срок до 6 месяцев. Нью-Йорк является центром распространения пиратской видеопродукции. Только в 2005 году кинокомпании недосчитались $6 миллиардов из-за нелегальной продажи фильмов. Финалистами международной премии «Мэн Букер» стали 15 писателей, включая Филиппа Рота, Маргарет Этвуд, Дорис Лессинг, Салмана Ружди, Дона Делила и других. Эта премия была учреждена в 2005 году и вручается каждые 2 года. Ее первым лауреатом стал албанский романист Исмаил Кадаре, живущий во Франции. Чек на 60 тысяч фунтов стерлингов может быть вручен англоязычному писателю или писателю, чьи произведения переведены на английский. Среди неанглоязычных писателей, претендующих в этом году на премию, израильтянин Амос Оз, мексиканец Карлос Фуэнтес и другие.
Игорь Померанцев. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы продолжим культурную тему, впрочем, тесно связанную с политикой. В Ульяновской области 3500 государственных и муниципальных служащих сдавали экзамен по краеведению. Экзамен введен по инициативе местного губернатора Сергея Морозова. Глава региона считает, что тот, кто управляет областью, должен знать ее историю. Одним из главных мотивов для работы на государственной службе, по его мнению, должен быть патриотизм. И вот, судя по результатам экзамена, подавляющее большинство ульяновских управленцев не просто патриоты, но патриоты-отличники. Рассказывает наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин.
Глава области Сергей Морозов ответил правильно на все 46 вопросов краеведческого теста. 5 получили и все министры его правительства, а также еще 3000 чиновников всех уровней. В отличие от февральского тестирования по русскому языку, на этот раз обошлось без неудов, да и троек оказалось немного. Сергей Морозов никого не стращал увольнением с должности за 2, как в прошлый раз, поэтому экзамен прошел в спокойной обстановке. Кроме того, чиновников целый месяц готовили к тесту. Они прослушали цикл лекций, на каждом аппаратном совещании губернатора библиотечные работники делали 10-минутные обзоры краеведческой литературы. В здании обладминистрации продавались учебники по краеведению, но главное, на сайте областного управления культуры появился универсальный текст – квинтэссенция истории края. Скачай эту лекцию, и можешь считать, что 5 за патриотизм у тебя в кармане. Да и вопросы были не самые сложные. Вот, например, вопрос из раздела «Литературное краеведение». Герой какого литературного произведения Ивана Гончарова стал международным символом Лени? Варианты ответов. Романа Обломов, романа «Обыкновенная история», романа «Обрыв». Директор областного краеведческого музея Юлия Володина, один из организаторов тестирования, не согласна, что с чиновниками сыграли в поддавки, предложив им легкие вопросы.
Дело в том, что они не очень сложными, кажется, после того, как мы дали всю информацию на сайте управления культуры. Всем порекомендовали это все почитать, потому что по краеведению очень много литературы, и очень трудно из нее выбрать главное. Поэтому они были разбиты на 4 части. Там было историческое краеведение, литературное краеведение, географическое краеведение и административно-территориальная характеристика была. Мы готовили людей к тестированию.
Важно ли чиновнику, скажем, из сферы ЖКХ, помнить, в каком году Ульяновская область была награждена орденом Ленина? Или в каком районе области расположена крупнейшая в России сырьевая база стекольной промышленности? Юлия Володина считает, что каждый руководитель, независимо от специфики работы, обязан знать очевидные вещи о своем крае.
Если я в этом крае живу, значит, я прежде всего должна найти в его истории и современности положительные моменты, которые у меня вызывали бы чувство гордости.
Ульяновскому краеведу Сергею Петрову тесты показались простыми, на уровне 8 класса. Сам он задал бы чиновникам другие вопросы.
Когда последний раз выделялись деньги на реставрацию областного художественного музея? Какова сумма, которую получает работник культуры? Сколько денег выделяется на подписку нашим библиотекам?
По мнению наблюдателей, губернаторские тесты были похожи на единый госэкзамен тем, что за месяц человека можно было на эти тесты натаскать. В мае ульяновским чиновникам предстоит третий и последний тест на компьютерную грамотность. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Покинув комфортабельные кабинеты, политика отправилась в поход с туристическим снаряжением, палатками, флагами и хоругвями. Она ночует на площадях и марширует по улицам. А куда ей бедной деваться, если ее туда вытолкали взашей, пишет независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте газеты «Газета».
Все эти танцы вокруг марша несогласных, невольного пиара Эдуарда Лимонова, противопоставление уличным оппозиционерам своей кремлевской улицы в лице евразийской нашистской гопоты, попытка остановить марширующую политику. Попытка отчаянная, но сильно запоздавшая. Неформальная активность может только нарастать. 20 лет назад, если кто не помнит, была перестройка. Появилось словечко, обозначавшее крайне важное и абсолютно новое явление – неформалы. Они, собственно, и занимались политикой. Начали возникать многочисленные организации, в которые оформлялась застоявшаяся гражданская активность. Под надзором райкомов комсомола и партии, сумрачных персонажей с незапоминаемыми лицами, заседали и дискутировали всякие там клубы «Перестройка». Появлялись новые до поры до времени неформальные партии. И как сегодня, право-левым маршем власть противопоставляет своих неформалов. Раньше в противовес неформалам создавали целые партии, например, ту же самую ЛДПР. Потом неформальная политика, поскольку она постепенно становилась единственной в стране политикой, ворвалась с улицы из душных клубных залов в коридоры власти и стала основой сначала советского, а потом российского парламентаризма.
Свободные выборы канализировали гражданскую активность, перенаправив неформалов во власть, пишет Андрей Колесников.
В результате они превратились в формальную власть новой России, составили основу политической элиты конца 80-х, начала 90-х годов. Сначала скрестились с позднесоветским официозом, а потом частично всосали в себя и частично вытеснили его. Нечто подобное событиям 20-летней давности происходит сейчас. Только тогда гражданская и политическая активность снизу была спровоцирована послаблениями, инициированными сверху, а сейчас, наоборот, закручивание гаек, инициированное сверху, неизбежным образом пробуждает неформальную активность. В те времена неформалы как бы поддерживали власть, шли ей навстречу, потом опережали ее и брали в свои руки. Теперь та же активность рождается из противостояния, забронзовевшей в стабильности и преемственности власти.
Существует ли вероятность того, что неформалов нового поколения мы скоро увидим во власти? Спросил я у Андрея Колесникова.
Я думаю, что в недавнем отдаленном будущем это возможно. Все, конечно, зависит от того, как будут развиваться события политические в России, там, скажем, в ближайшем политическом цикле четырехгодовом. Просто если и дальше будут закручиваться гайки, и дальше будет продолжаться монополизация политики, монополизация экономики, я не думаю, что это останется совсем уж незамеченным населением. И вот эта вот гражданская активность, на мой взгляд, естественным образом будет перерастать в политическую. Уличная активность в ней, в отсутствии демократических процедур, она непременно будет нарастать. Она не может снижаться в таких условиях, она может только нарастать. И с этим придется столкнуться власти. И, возможно, со временем через какие-то механизмы, скорее всего, демократические, процедурные, нормальные механизмы, люди, участвующие в гражданском движении, могут стать властью.
Андрей Колесников о современных неформалах в России. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 45 минут. Перед тем, как мы перейдем к сводке новостей часа, главное, пожалуй, новость. В Москву стягиваются силы ОМОНа из других регионов. В субботу оппозиция намерена провести очередной марш несогласных. Как раз завтра, в субботу, в 16 часов в эфире «Свободы» состоится прямой эфир программы «Дорога свободы». Марш несогласных в Москве. Как это было? С последними новостями выступит один из организаторов оппозиционной коалиции «Другая Россия», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Также в передаче примет участие Сергей Гуляев, в прошлом депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, один из организаторов запланированного на воскресенье петербургского марша несогласных. Ну а сейчас, как я уже говорил, главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с самоубийством военнослужащего. Трое подсудимых по делу Ульмана, обвиняемых в расстреле чеченцев, объявлены в розыск. В Багдаде сегодня состоялась чрезвычайная сессия парламента Ирака. Москва призывает Лондон лишить Бориса Березовского, проживающего в Великобритании, статуса политического беженца.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме. Обозреватель «Радио Свобода» Ивана Трефилова.
Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении законопроект о создании в стране государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Согласно документу, новая финансовая структура будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных производств и российского экспорта в целом. Об этом заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна. Она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции и в географии, и в масштабе.
Министерство экономического развития и торговли России внесло в правительство уточненный прогноз социально-экономического развития страны на 2007-2010 годы. Ранее сообщалось, что в новом варианте документа, в частности, прогноз роста ВВП в нынешнем году повышен с 6,2% до 6,5%. Кроме того, министерство незначительно повысило оценки темпов роста национальной экономики в последующие три года. Совет Федерации России одобрил сегодня закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года более чем в два раза с нынешних 1100 до 2300 рублей в месяц. Также этот документ дает региональным властям право устанавливать собственную величину минимального размера оплаты труда, которая не должна быть ниже федерального уровня. Вместе с тем, ранее Государственная Дума уже предложила правительству предусмотреть увеличение минимальной зарплаты в стране до прожиточного минимума. Говорит председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Мы предполагаем, что все эти меры приведут к тому, что заработная плата в России будет расти, легализовываться. Кроме того, в постановлении Государственной Думы мы предлагаем правительству Российской Федерации заложить необходимые средства для того, чтобы к концу 2008 года минимальный размер оплаты труда достиг величины прожиточного минимума трудоспособного человека в целом по Российской Федерации. То есть примерно 4300 рублей.
Почти три четверти российских граждан, а именно 72%, не брали и не собираются брать банковский кредит на покупку жилья. И только 17% готовы в будущем им воспользоваться. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и Национальным агентством финансовых исследований. Однако, по оценке первого вице-премьера Дмитрия Медведева, возможность получить банк ипотечный кредит сейчас имеет только каждый пятый гражданин страны.
В настоящий период только 10% населения имеют возможность воспользоваться ипотечным кредитом. Это, конечно, очень мало. Мы понимаем, что 5 лет назад, наверное, не было и 3%. Тем не менее, эта цифра нас никак не может устроить. И в соответствии с теми целевыми параметрами, которые заданы на текущий год, этот показатель по-хорошему должен быть расширен процентов до 17%.
Россия и Европейский Союз близки к решению вопроса о возобновлении поставок польского мяса на российский рынок. Как заявил комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и защиты потребителей Маркос Киприано, такое соглашение может быть подписано уже 21 апреля во время его встречи на Кипре с министром сельского хозяйства России Алексеем Гордеевым. Осенью 2005 года Россия ввела запрет на ввоз из Польши сельскохозяйственной продукции, в частности мяса, объяснив его нарушениями польской стороной санитарных требований. В ответ Польша в конце 2006 года заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Реформирование электроэнергетики в России не приведет к существенному увеличению тарифов на электроэнергию для населения, заявил сегодня председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Он также напомнил, что после разделения на генерирующие сетевые и сбытовые компании, холдинг в его нынешнем виде прекратит свое существование.
Хочу напомнить, что с самого начала реформы, еще даже до принятия законов, мы говорили, я в том числе говорил о том, что в результате преобразования РАО ЕС должно быть реорганизовано и ликвидировано. Нами предложена схема реорганизации. Организации РАО ЕС, которая принята за основу. Схема одобрена. В соответствии с этой схемой осенью этого года пройдет собрание акционеров РАО ЕС. Решения, которые на нем будут приняты, будут реализованы к середине будущего года. Соответственно, к середине будущего года РАО ЕС прекратит свое существование, как и задумывалось.
Российские власти получили официальную заявку от Пакистана на закупку электроэнергии, а энергетический холдинг РАО ЕС России уже готовит технико-экономическое обоснование строительства линий электропередач для таких поставок. Как сообщил представитель компании Евгений Дот, сейчас рассматривается два возможных маршрута – через Китай или Афганистан. Он также сказал, что электроэнергию в Пакистан можно поставлять из стран Центральной Азии – Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Узбекистана, где РАО ЕС осуществляет проекты по строительству гидроэлектростанций. Их мощности, как предполагается, будут избыточными, в связи с чем излишки электроэнергии могут экспортироваться. Курс доллара на сегодня 25 рублей 86 копеек. На выходные понедельник 25.83. Евро сегодня стоит 34 рубля 84 копейки. Курс на следующие дни 34.92. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Психологи университета Глазго во главе с профессором Робертом Дженкинсом разработали компьютерную технологию, позволяющую на основе серии фотографий лица одного и того же человека в разном возрасте получать более четкий и более узнаваемый образ этого человека. Они использовали свое открытие для создания идеального образа супершпиона Джеймса Бонда, такого, каким представлял себе его создатель, писатель Иэн Флеминг, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
В 1961 году Иэн Флеминг и режиссер Теренс Янг были озабочены поисками актера на главную роль в первом фильме кинобондианы «Доктор Ноу». В своем письме Янгу Флеминг перечислил имена семи известных, в основном голливудских актеров, чья внешность, по его мнению, больше других подходила для роли суперагента 007. Известный британский психолог из университета Глазго профессор Дженкинс решил применить изобретенную им компьютерную технологию для создания того образа Джеймса Бонда, который имел в виду Флеминг. Для этого он поместил в свою компьютерную программу фотографии всех названных Флемингом актеров и, используя собственную технологию, синтезировал их, получив обобщенный образ, в котором совместились черты всех семи кандидатов на роль Бонда. Вот эти семь актеров: Кэри Грант, Дэвид Нивен, Джеймс Мейсон, Пэтрик МакГуин, Рекс Харрисон, Ричард Бертон и Стюарт Грейнджер. В результате совмещения их фотографий на экране компьютера возникло лицо мужчины, которое, по мнению профессора Дженкинса, идеально отражает требования Флеминга к внешности своего героя. Сейчас у создателей кинобондианы есть зримый образ идеального Бонда, под который они могут подбирать его исполнителей. Я попросила профессора Дженкинса объяснить, что собой представляет разработанная им технология компьютерной реконструкции образа Джеймса Бонда.
Мы разработали технологию, которую назвали прототипированием.
Суть ее в том, что на основе нескольких различных фотографий одного и того же лица мы получаем некий усредненный образ. Мы заинтересовались этой технологией, и вот почему. Если взять серию фотографий одного и того же человека разного времени, он практически узнаваем на всех. Однако на некоторых из них он более похож на себя настоящего, чем на других. Мы выяснили, что если совместить все эти фотографии в виде одной, то возникает некий сущностный образ личности. И на этой обобщенной фотографии его гораздо легче узнать, чем на всех фото, служивших основой для ее получения. И это главный результат нашего эксперимента. Однако никто до нас не применял эту технику для воссоздания воображаемого лица.
Насколько, на ваш взгляд, полученный вами обобщенный образ Джеймса Бонда соответствует представлениям Иэна Флеминга о своем герое?
Думаю, что Флеминг хотел видеть в роли Бонда высокого темноволосого человека с красивой внешностью. Человека, который бы соответствовал типу привлекательного мужчины его времени. Конечно, с течением времени это представление о привлекательности менялось, поэтому образ, который мы получили, скорее соответствует классическому понятию о красоте 50-х-60-х годов. Думаю, что наш образ – это, по крайней мере, часть того, что имел в виду Иэн Флеминг. Он хотел, чтобы лицо актера отражало мужественный и авантюрный характер Джеймса Бонда. И мне кажется, что в нашем фото это ощущается.
То есть вы полагаете, что у вас получился идеальный британский суперагент 007?
Думаю, что у этого идеального Бонда, как вы его назвали, лицо, которое соответствует облику такого суперагента. Согласно общим требованиям или известным стереотипам, такие люди должны обладать внешностью, привлекательной для противоположного пола и вызывающей интерес и симпатию всех, кто с ними общается. Такой человек должен использовать доверие, которое он вызывает, для соблазнения или вербовки, в общем, для такого рода вещей.
А кто из актеров, игравших Джеймса Бонда в кино, больше всего соответствует вашему идеальному образу агента 007?
Думаю, что очень хорошо этому образу соответствует Шон Коннери. Возможно, это удивительно в свете того факта, что Иэн Флеминг был недоволен привлечением Коннери к исполнению этой роли. Однако мы не знаем, что он думал о других игравших Бонда актерах, просто потому, что при его жизни никто другой еще его не играл. Так что неизвестно, что сказал бы Флеминг, к примеру, о Роджере Муре или Дэниеле Крейге, чьи лица отличаются от лица, которое описывал писатель. Кое-кто утверждает, исходя из черт характера, о которых можно судить по полученному нами образу, что наш обобщенный Бонд им напоминает Джорджа Лейзенби. Впрочем, я в этом не уверен. На мой взгляд, больше всего при сравнении он похож все же на Шона Коннери.
Говорил профессор Роберт Дженкинс, создавший идеальное лицо Джеймса Бонда. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной час информационной программы «Время свободы» завершен. Через чуть меньше полутора минут после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Две главные темы его – российские и политические. Власти и оппозиция готовятся к маршу несогласных и скандальное интервью Бориса Березовского. Слушайте «Радио Свобода».
Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили.
Следующая цель национальной программы освоения космоса – запуск корабля к Луне или Марсу.
Взрыв произошел в расположенной в центре Багдада так называемой «зеленой зоне».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько украинских телеканалов решили объявить бойкот политикам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.